Ваши люди обложат троицу со всех сторон, чтобы таракан не прошмыгнул.
Фандорин азартно припал к карте.
Вот здесь кордончик, здесь и здесь. Проходные дворы перекрыть по всей округе, благо раннее утро многие еще будут спать. Вокруг самой троицы несколько лучших агентов, человека 3-4, не больше. Они должны действовать исключительно аккуратно, хорошо маскируясь, чтобы, не дай бог, не спугнуть. Их дело ждать моего сигнала. Я же пойду в номер к Клонову один и заведу с ним игру в откровенность. Сразу он меня не убьет, захочет выяснить, много ли я знаю, да откуда взялся, да в чем мой интерес. И мы с ним исполним изящный ПДД. Я ему немножко завесу приоткрою. Он со мной слегка пооткровенничает. Потом снова я, снова он. Уверенный, что может убрать меня в любой момент, Клонов будет разговорчивее, чем в случае ареста. Другого способа я не вижу.
«Так ведь риск какой», — сказал Караченцев. «Если вы правы, и он настолько виртуозен по части убийств, то не равен час...» Эраст Петрович легкомысленно пожал плечами.
«Как сказал Конфуций, благородный муж должен сам нести ответственность за свои ошибки».
«Ну что ж, с Богом. Большое дело. Или грудь в крестах, или голова в кустах». Голос оберполицеймейстера прочувствованно дрогнул. Он крепко пожал Фандорину руку. «Идите, Эраст Петрович, к себе в гостиницу и как следует выспитесь. Ни о чем не тревожьтесь, я лично подготовлю операцию. Все сделаю наилучшим образом. Утром пойдете в Троицу, сами посмотрите, хорошо ли замаскировались мои молодцы».
«Вы прям как Василис Премудрый, ваше превосходительство!»
Белозубо рассмеялся коллежский асессор.
«Спи, Иванушка, утро вечера мудренее. Что ж, я и в самом деле немного устал. Завтра дело нешуточное. Ровно в 6 буду в Троице. Условный сигнал, по которому ваши идут ко мне на помощь — свисток. До свистка пусть ни в коем случае не суются. Ну, а если что, не дайте ему уйти. Это уж, Евгений Иосифович, личная просьба».
«Не беспокойтесь», — серьезно сказал генерал, все еще держа молодого человека за руку. «Ювелирно исполним. Самых золотых агентов отрежу и в количестве более чем достаточном. Только уж вы, отчаянная глава, того поосторожней». Эраст Петрович давно уже приучил себя просыпаться во столько, во сколько определит накануне. Ровно в 5 утра он открыл глаза и улыбнулся, потому что из-за подоконника как раз выглянул самый краешек солнца, и было похоже, что кто-то лысый и круглоголовый подглядывает в окошко. Насвистывая арию из любовного напитка, Фандорин побрился, не без удовольствия полюбовался в зеркало на свое замечательно красивое лицо. Завтракать перед сражением самураю не положено, поэтому вместо утреннего кофе коллежский асессор немного поработал с гирями и обстоятельно, не спеша, занялся экипировкой. Вооружился по самой, что ни на есть, полной программе, ибо противник представлялся серьезным. Масса помогал хозяину снаряжаться, проявляя все более заметное беспокойство. Наконец, не выдержал. «Господин, такое лицо у вас бывает, когда смерть очень близко».
«Ты же знаешь, настоящий самурай должен каждое утро просыпаться в полной готовности умереть»,
— пошутил Раст Петрович, надевая светлый чесучевый пиджак. «В Японии вы всегда брали меня с собой», — пожаловался слуга. «Знаю, я подвел вас уже дважды, но это больше не повторится. Клянусь, чтоб мне в следующей жизни родиться медузой. Возьмите меня, господин, очень прошу». Фандорин ласково щелкнул его по маленькому носу.
«На сей раз ты мне ничем не сможешь помочь. Я должен быть один, да и не один я вовсе. Со мной целая армия полицейских. Это мой противник совсем один».
«Опасный?»
«Очень. Тот самый, кто обманом выманил у тебя портфель».
Масса засопел, сдвинул редкие брови и больше ничего не сказал. Эраст Петрович решил пройтись до Покровки пешком. Ах, до чего же хороша была Москва после дождя. Свежесть, розовый флёр занимающегося дня, тишина. Если умирать, то только в такое божественное утро, — подумал коллежский асессор и тут же отругал себя за склонность к мелодраматизму. Прогулочным шагом, насвистывая, вышел на Лубянскую площадь, где у фонтана поели лошадей-извозчики. Свернул на Солянку, блаженно вдохнул аромат свежего хлеба, донесшийся из открытых окон полуподвальной пекарни. А вот и нужный поворот. Дома стали победнее, тротуар поуже, А на самом подходе к Троице пейзаж и вовсе утратил идилличность. На мостовой луже покосившиеся заборы, облупленные стены. Полицейского кордона при всей своей наблюдательности Раст Петрович не заметил и очень этому порадовался. У входа во двор посмотрел на часы. Без 5:06. Самое время. Деревянные ворота, на них покосившаяся вывеска «Троицкое подворье». Постройки сплошь одноэтажные, каждый номер с отдельным входом. Вон первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой номер, надо полагать, налево за углом. Только бы Клонов не начал стрелять сразу, не вступая в разговоры. Надо заготовить какую-нибудь фразу, которая собьет с толку, например, «Поклон от мадемуазель Ванды». Или позамысловатей. «Известно ли вам, что Соболев на самом деле жив?» Лишь бы не упустить инициативу. А дальше по наитию. Надежная тяжесть Герсталя оттягивала карман. Эраст Петрович решительно повернул в ворота. Дворник в грязном фартуке лениво возил метлой по луже. На изящного господина посмотрел из-под лобья, и Эраст Петрович ему незаметно подмигнул. Убедительный дворник, ничего не скажешь. У ворот сидел еще один агент, изображал пьяного. Храпел, надвинув картуз на лицо. Тоже неплохо. Фондорин оглянулся назад и увидел, как по улице семенит пузатая бабенка в надвинутом на самые глаза ковровом платке и бесформенном балахоне. «Ну уж это слишком», — покачал головой коллежский асессор. «Фарсом попахивает». Седьмой номер и в самом деле оказался первым за поворотом во внутреннем дворе. Низенькое в две ступени крылечко. На двери белой масляной краской намалевано «Номер 7». Эраст Петрович остановился, вдохнул воздух полной грудью, выдохнул мелкими равномерными толчками, поднял руку и негромко постучал. 2 раза, 3, потом еще 2.